любить, да еще любить тех, кто тебя обижает, если порой тяжело любить самых наших близких людей. Вы знаете, доказательство того, что действительно это наша цель, пребывание на земле, научиться любить, является видение одного из мужей Божьих, зовут его Боб Джонс. Он пророк и также служитель, пастор, и однажды с ним случился, я уже не помню, ну, в общем, очень острый приступ или почечный колик, или что-то, в общем, он сильно резко заболел. Его привезли в больницу и сказали, что они не могут, к сожалению, спасти его жизнь, и это буквально осталось дело, ну, нескольких часов. И они попытались сделать операцию, но он умер на операционном столе, и он вышел из своего тела, он видел вот этот вот туннель, и то видение, которое он потом рассказывал, что он увидел на небе, оно потрясло многих людей. Потому что люди ожидали чего угодно, но только не такого вопроса, который задавал Иисус. И я хотела бы вам зачитать немножко. «Когда моя очередь подошла ближе к воротам, я увидел самого хозяина города, царя Иисуса. Он лично встречал каждого, кого подводили к нему ангелы. С каждым он о чем-то беседовал. Я видел впереди молодую темнокожую женщину, окруженную хороводом сотни ангелов. Они вместе с ней кружились в танце, переполняемом жизнью. Казалось, внутри их круга бурлил неугасаемый вулкан радости, который может излиться на каждого, кто готов войти в эту радость. Я спросил у Духа Святого, почему с ней так много ангелов. Он ответил, что на земле она была превосходным служителем и теперь пришла домой за своей наградой. Когда она подошла к Иисусу, он спросил ее, «Диана, научилась ли ты любить?» Она подняла обе руки и воскликнула, «Да, Господь, я научилась любить». Она воскликнула это, наслаждаясь встречей с тем, кому отдала всю свою жизнь еще на земле. Господь открыл ей свои объятия, поцеловал ее. Она растворилась в распахнутом сердце Спасителя. Она вошла в него, как в дверь, и прошла в город, в котором ее радостно встречали друзья. Я знал, что для нее давно была приготовлена вечность, наполненная счастьем. Другая пожилая женщина, сильно истощенная болезнью, подошла к Иисусу. Она ушла из земной жизни в возрасте 93 лет. Много лет она была прикована к постели с жестоким артритом. Ее страдания и боли начались, когда ей исполнилось 50. Несмотря на боли, которые сопровождали ее, она не потеряла веру в Господа и не переставала посещать собрания церкви. Но горечь, которую она впустила в свое сердце из-за многих ран, нанесенных ей братьями и сестрами, не дала ей иметь близкие отношения с другими людьми. Она излучала кротость и миролюбие, глаза ее были наполнены удивительным покоем и глубоким мудрым смирением. Иисус назвал ее по имени и спросил, «Мария, научилась ли ты любить?» Она, глядя ему в глаза, очень спокойно и уверенно ответила, «Да, Господь, я научилась любить, но только тебя». Иисус сказал ей, «Значит, ты научилась любить». Ты не получишь награды, но ты сохранила мою благодать, и ты будешь на небесах. Господь поцеловал ее, и она также растворилась в его открытом для нее сердце. Люди, которые подходили к Иисусу после короткого разговора с ним, входили в него и проходили в город. И вот подошел мужчина, который подошел к Иисусу передо мной, не очень хорошо выглядевший, и я не мог с уверенностью определить, чем было наполнено его сердце. На вопрос Иисуса, научился ли ты любить, он с упущенной головой коротко ответил, «Нет, Господи, я не научился любить». Иисус нежно посмотрел на него. В его взгляде не было никакого упрека, только милость и любовь. И он ответил ему, так же коротко, но мягко, «Войди в мою радость». И тот вошел в город, но не через Господа, как многие, а пройдя мимо него, через городские ворота. Как бы нам хотелось проводить вечность с Господом. Но вы знаете, вот Люда будет показывать сегодня клип о том, что небесный город, даже обнаружили как бы ученые, да, что небесные обители, они очень большие. Кто-то будет ближе к Господу, а кто-то будет очень далеко от Него. Как бы нам хотелось быть близко к Господу. И вы знаете, каждый день нашей жизни – это тест, это проверка, это урок, это экзамен, который мы с вами должны сдавать на умение любить, на умение научиться просто любить. И вы знаете, сегодня я бы хотела просто посмотреть, что Писание говорит об этом. Как же нам научиться любить? Вы знаете, иногда нам кажется, что мы с вами все хорошие христиане, хорошие люди. Но знаете, можно привести такой пример, когда ты находишься где-то в кафе или в ресторане с приглушенным светом, если ты нечаянно на рубашку или на платье пролил что-то, да, ты в темноте стараешься вытереть это салфеткой, и кажется, что ты вытер это пятно, но когда ты приходишь домой, ты видишь, что ты его настолько размазал по всей рубашке или по всему платью, что тебе приходится все это заново стирать. И сегодня точно так же, в свете Слова Божьего, мы с вами рассмотрим, что же Писание говорит о любви, какой любви от нас с вами ожидает Господь. Писание, первое послание Коринфянам, 13 глава, поставь, пожалуйста, Люда. Эта глава, она называется «Жемчужиной Библии». Знаете, просто, наверное, перлы творения апостола Павла, «Жемчужина Библии». Действительно, в этой главе говорится о любви. И сейчас мы будем читать. Эта тема, она действительно, знаете, очень интересная, она бездонная, она всегда нас подвигает следовать дальше, и нам кажется, что действительно мы так мало еще возлюбили в жизни, мы так мало подарили любви нашим ближним. И мы прочитаем первые три стиха. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». Языками человеческими и ангельскими. Вы знаете, человек, он может иметь талант, вообще говорение, талант, просто говорить на публике, он может иметь множество знаний. Это человеческие языки, человеческие знания. Часто говорят, язык подвешен, вот у него язык подвешен, вот он бы сделал много для Царствия Божия. Знаете, это абсолютно неправда, потому что очень часто человек с подвешенным языком, он этим же языком может так ранить другого, что этот человек никогда не придет к Господу. Человек может говорить ангельскими языками. Многие из вас имеют крещение Духом Святым и могут молиться на ангельских языках, языках небесных. Но сказано, что если все это ты приобрел, но в тебе нет любви, ты являешься кимвалом, гонгом. Вы знаете, что в первых веках, когда очень было распространено язычество, перед тем, как прийти в языческий храм, человек должен был ударить по гонгу. Они были металлические, там, из меди, из разных там, сплавов. И он бил по этому гонгу, чтобы вызвать вот этих вот языческих богов на разговор, чтобы разбудить его. И Господь сравнивает, что если все вот это ты имеешь, ты говоришь разными языками, твой язык подвешен, ты красиво молишься, ты красиво проповедуешь, но без любви ты подобен этому кимвалу. И ты говоришь не к Богу, но ты говоришь вот этим спящим богам. И тебя просто никто не слышит. Дальше. «Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто». Вы знаете, можно иметь множество знаний, можно иметь действительно много познания философии, богословия, но Господь говорит, если это не имеет в себе любви, то это ничто. Следующее, которое просто, знаете, не укладывается в нашей голове, ну как же так, вера, вера, нужно верить, вера должна быть, чтобы действительно хотя бы маленькое зерно веры, оно может сделать чудеса, переставить горы. Но Господь говорит, что даже если у тебя такая вера, которая переставляет горы, но ты это делаешь без любви к людям, без любви к Богу, то все это ничто. И вы знаете, в Писании сказано, что вера должна двигаться любовью. Даже та же самая вера, она двигается любовью. Евреям 11:6 сказано, без веры невозможно угодить Богу. Но также сказано, если есть у меня вера, что может двигать горы, а любви не имею, то я ничто. То я ничто. Вся наша с вами христианская вера, если в нас нету любви, она ничего в себе не несет. Следующее. «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». О чем здесь говорится? Здесь говорится о жертве. Говорится о жертвенности, говорится о щедрости. И мы с вами часто говорим, что Господу действительно надо что-то возложить на жертвенник, что-то пожертвовать. Но опять-таки сказано, что ты раздашь все свое имение. Ты, может быть, положишь даже жизнь свою, но ты, если это будешь делать без любви, то опять-таки ты ничто, ты ничто. Поэтому вот эти вот три стиха, о чем они говорят? Они говорят о том, что любовь имеет превосходство над всеми другими добродетелями. Жертвенность, щедрость, вера, познание, дары духовные. Но если нету любви, то все это ничто. И вы знаете, нам очень часто хочется действительно иметь дары Духа Святого. Нам хочется изгонять бесов, нам хочется накладывать руки. Но с каким мотивом мы это делаем? Из-за того, чтобы помочь людям, из-за того, что у нас есть к ним любовь или сострадание, или для того, чтобы прославиться, для того, чтобы возгордиться. То есть сегодня мы будем говорить о любви. О любви очень много говорилось, но на самом деле, как мы понимаем, насколько мы имеем ее в жизни? Несколько замечаний я бы хотела сделать по поводу любви. Любовь часто называют, это так и есть, это плод Духа Святого. Давайте мы откроем, у кого есть, или будем смотреть на экран, Галатам, 5 глава, с 16 стиха. Что такое плод? Что такое фрукт? Можно делать различные механизмы, различные синтетические материалы, но как искусственно можно создать яблоко? Как искусственно можно создать банан? Это невозможно. Можно сделать какие-то заменители, но плод, он должен идти от Творца. И точно так же плод Духа Святого, которым и является любовь, оно идет от Духа Святого. Если мы будем читать вот это Галатам 5 глава, с самых первых стихов, мы поймем, что в нас постоянно происходит борьба. Борьба между нашими плотскими желаниями и между желаниями Духа. Посмотрите, Павел говорит, я говорю, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного Духу, а Дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. То есть Павел говорит, что в вас постоянно будет происходить эта борьба. Но опять-таки, что будет побеждать? И мы должны понять одну вещь. Не может человек в один момент, когда пришел к Господу, сразу стать любящим, сразу стать таким, знаете, всепрощающим и всей своей жизнью просто демонстрировать любовь. Так не бывает. Но это постепенный процесс. Сказано, что любовь Божья, она излилась в сердца наши Духом Святым. Дух Святой Источник, Он дает нам начаток этой любви. Но дальнейшее наше с вами развитие, рост этой любви, он зависит от нас. Он зависит только от нас. Но мы должны понять, что плоды Духа, они никогда не вырастут без присутствия Иисуса Христа. И давайте мы с вами дальше почитаем. «Если же вы Духом водитесь», а в английском переводе сказано, «если вы идете в ногу с Духом», это такой, знаете, милитаристический термин, когда вы шагаете, знаете, дружно, как бы именно каждый шаг в шаг, ты идешь с Духом Святым, ты слушаешь Его больше, чем свою плоть. Если вы Духом водитесь, то вы не под законом. Получается, что обвинение закона не работает на вас, потому что ты всегда находишься под зонтиком любви. Если человек заболел, беги под этот зонтик любви. Подумай, просто протестируй себя, со всеми ли ты находишься в хороших отношениях, всех ли ты любишь, или есть люди, которые тебя раздражают. Если у тебя какие-то проблемы в жизни, беги под зонтик любви. А очень часто, когда приходят беды, несчастья, болезни, когда приходит безденежье, мы начинаем сражаться, провозглашать провозглашение из Библии, но это абсолютно неправильно, потому что тебе нужно протестировать свои отношения с Богом и с человеком. Находишься ли ты со всеми в любви? И когда будет порядок в твоих отношениях, сказано, что ты уже находишься не под законом, ты освобождаешься от обвинения закона, и тогда автоматически приходит твое исцеление, приходит тогда прорыв в финансах, приходит тогда благословение. Но первое – любовь. Находишься ли ты под этим зонтиком любви? Находишься ли ты как в коконе, как в теплом одеяле, в божественной любви? Даешь ли ты эту любовь другим людям? Тестируй себя. Дальше. Дела плоти известны. Все эти вещи, дела плоти, они уже в нас есть. Они уже в нас заложены от этого греха Адама, от этого вируса. Уже человек с этим, знаете, пэкиджем, набором, он рождается. Дела плоти известны. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Все эти вещи, и на все эти вещи способен каждый из нас. До того, как мы повстречали Господа, каждый из нас мог совершить все это. До того, как в нас не было Духа Святого, этого сдерживающего такого тормоза, знаете, этого фактора, знаете, когда Господь, Он через совесть нашу просто осуждает, останавливает нас, и ты уже не можешь творить те дела, которые творил раньше. Мы все были способны на блуд, мы все были способны на идолослужение, на волшебство, все ходили к бабкам, во всех это было полным пакетом. Но дальше сказано, когда же ты встречаешься с Духом, в тебе должны произрастать другие плоды. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Если ты имеешь эти вещи, ты не под законом, на тебя нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Наше движение в Господе – это сораспятие Иисусу, это распятие наших вот этих плотских похотей. И дальше это наполнение Божьей любовью и помогать этой любви просто расти, произрастать через нас. Вы знаете, когда я читала этот стих, заметила одну вещь. Почему-то плод же Духа стоит в единственном числе. Казалось бы, почему? Ведь всего 9, но здесь стоит в одном числе. Я стала смотреть греческий перевод, точно так же там плод Духа стоит в одном, в единственном числе. Почему это так? Вы знаете, так как дела плоти – это пакет, знаете, точно так же плод Духа – это как пакет. То есть здесь просто плод Духа, можно сказать, может быть, потому что любовь самое главное, но на самом деле, наверное, не так. Потому что любовь – это, знаете, как гроздь винограда. Когда мы говорим, дай мне, пожалуйста, виноград, тебе же не дают одну виноградинку, тебе дают гроздь, правда? И вот плод Духа – это плод, виноград, фрукт, но он состоит из ягодок. И вот эти вот ягодки – это все вот эти вот вещи, которые должны быть на этой грозде. И вы знаете, это не так, как, знаете, как мы приходим в китайский ресторан, и мы можем выбрать, например, сказать, вот во мне много милосердия, я такой милосердный человек. Но веры нету, любви нету, так не может быть. Все эти ягодки, они должны наливаться соком и развиваться, чтобы прийти вот в меру, знаете, сочности и зрелости. Или мы можем сказать, что, ой, я такой терпеливый, но не могу вот любить людей. Постепенно все это должно развиваться, и постепенно это должно возрастать и просто созревать. И вы знаете, очень часто, конечно, бывает, что это гроздь виноградная. Иногда ее берешь, одна ягодка сморщенная, одна засохшая, одна возьмешь ее на вкус, она сладкая, а другая кислая. Да, существуют разные степени возрастания. И может быть что-то в твоей жизни сейчас совсем засохло. Твоя вера, она скорчилась, как эта ягодка. И может быть любви твоей сейчас, она имеет привкус такой кисловатый, а не сладкий. Тебе нужно просто это осознать и просить Духа Святого, чтобы Он наполнял тебя своей живительной вот этой влагой, чтобы все эти ягоды, они созревали, чтобы людям было приятно кушать тебя, чтобы людям было приятно общаться с тобой. Вы знаете, мы не должны путать некоторые вещи. Дары Духа Святого, плод Духа Святого, и Дух Святой, который касается нас, который изливается просто в нас, когда мы приходим ко спасению. Это все разные вещи. Дары Духа Святого нужны нам для служения. Это дар говорения на языках, дар пророчества и так далее. Но плод Духа Святого – это вот эта виноградная гроздь, вот с этими плодами, с этими ягодами, которые должны созревать. Я вам хочу сказать, что плод Духа Святого, он должен отображаться не только в некоторых верующих здесь сидящих, но, знаете, есть такое слово сейчас, новорусское, корпоративно, да? Во всей церкви, во всей корпорации, во всем теле Иисуса Христа. Если наша церковь – любовь Христова, и если кто-то скажет, а вот там есть Наташа, она наполнена плодом Духа Святого, у нее и вера, и любовь. А вот там есть какой-то там, ну не знаю кто там, Петя или Вася, а в нем вообще ничего нету. Так не может быть. То есть постепенно все члены церкви, да, они все должны развиваться, они все должны быть наполнены и иметь вот этот плод Духа Святого. То есть, конечно же, на первых порах какая-то ягодка маленькая, на гроздь посмотришь, ну какая-то недоразвитая еще, ну ничего, она младенец. Но какая-то она просто уже в соке, Вот. И поэтому все ягоды постепенно, постепенно, все мы с вами, как просто здесь, как эти ягодки на грозди виноградной, мы все должны развиваться и все должны иметь эти плоды. И вы знаете, больше всего мы, наверное, должны просить Господа не о излиянии даров, не излиянии там, хотя это тоже хорошо для служения даров Духа Святого, но мы должны спрашивать самих себя, насколько я научился любить, насколько я могу служить, насколько я могу прощать, насколько во мне может быть вот эта вот любовь. Поэтому задаем сегодня себе вопрос, есть ли во мне любовь? Любовь к ближнему, любовь к дальнему, любовь к врагу и так далее. Вы знаете, иметь любовь – это и дар, который дает Господь, который, как я сказала, надо развивать. Это и наша задача, задача всей нашей жизни. Мы не можем сказать, что мы пришли к Богу, все, любовь на нас тут излилась, мы тут упали в помазании Духа Святого, и все, этой любви достаточно. Нет. Я вам сказала, что каждый день это тест. Каждый день ты выполняешь, просто сдаешь экзамен. Ты должен любовь эту взращивать, ты должен любовь эту культивировать. И сказано, смотрите, 1 Коринфянам 14:1. Сказано, достигайте любви. Достигайте в любви, да? С одной стороны, любовь излилась в наши сердца Духом Святым, а с другой стороны, достигайте любви. Значит, ее нужно просто насыщаться больше и больше, взращивать ее в нас. Вы знаете, вот это 13 Коринфянам, переключи, пожалуйста, Люда, опять. 13 Коринфянам очень часто проповедуют, когда какие-то, ну, особенно когда свадьбы, всегда его говорят, когда желают счастья, любви, потому что в 13 главе Коринфянам следующие стихи, там перечислено, что же такое любовь из себя представляет, как же она проявляется в ежедневной нашей жизни. Но вы знаете, я вам хочу рассказать историю написания вот этой вот главы. Когда апостол Павел писал эту главу, он находился в Коринфе. Он находился в Коринфской церкви, это центр идолопоклонства. Там были такие распри, там был такой блуд. Они судили друг друга, верующие. Они никак не могли вообще понять, как правильно нужно поклоняться, как правильно нужно молиться, кто прав, кто виноват. У них постоянно были какие-то распри. И Павел, он дает вот эту главу, следующие стихи, он дает эту главу для того, чтобы дать новое понятие любви. Я вам говорила, что существовало тогда очень много понятий любви. Любовь сексуальная, братская, семейная и так далее, дружеская. Но не было понятия любви на земле сверхъестественного, божественного, вот этой любви агапы. То есть это была чуждая для людей любовь. По тем временам любовь, когда за друга ты можешь положить жизнь, ну, не было такой любви тогда. И опять-таки, когда Павел писал эту главу, он не думал о свадьбах и романах, но он ее писал для того, чтобы людям дать наставление, по какой же любви они должны жить, какие отношения должны быть в их жизни. И вы знаете, Дуэйн Муди, есть такой писатель и евангелист, и есть институт христианский, названный его именем, он когда-то написал книгу «Жизнь после смерти». Он сказал такую фразу, он сказал, что некоторые люди иногда предпринимают путешествия в 1 Коринфянам 13, но очень немногие люди на самом деле там живут. Очень немногие люди действительно живут вот по этим стихам. И сейчас мы будем читать просто, я вам зачитаю, с 4 стиха. Не получается на экран, да, вывести? Тогда открываем 1 Коринфянам 13 глава с 4 стиха, у кого есть Библия. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. Любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится. Любовь никогда не перестает». Я хотела бы просто сейчас остановиться немножко вот на этих стихах. Первые три стиха, которые мы с вами читали, они говорят о доминировании любви. То есть любовь над всем стоит, над верой, над знаниями, над пророчествами, над дарами. Она превозносится над всем по своей силе. Недаром сказано, что любовь может покрыть множество грехов. Вторая часть 13 главы, она говорит о том, как же практически мы должны являть любовь. То есть это кодекс Царства Небесного, как же любовь должна практически проявляться в нашей жизни. И вот он описывает, значит, как мы должны на самом деле жить. Евангелие от Иоанна 13:34 Иисус сказал: «Новую заповедь даю вам, да любите друг друга». Представляете, Израиль, Ветхий Завет, да, иудейство, 600 с чем-то заповедей, которые нужно было соблюдать, заповеди закона. Тут Иисус говорит: «Новую заповедь даю вам». Да возлюбите друг друга, да? Любите друг друга, как я возлюбил вас, так что вы должны любить друг другу. И это не предложение, это не choice, но это заповедь, ордер, это приказ, да? Любите друг друга. И вот как же любить, действительно, как же любить? Первое, любовь долготерпит. Любовь долготерпит. Это слово по существу означает упорство и терпение, тогда, когда уже терпение вообще заканчивается, знаете? То есть тогда, когда приходится что-то долго ждать, когда приходится просто, ну, находиться в процессе, когда он задерживается что-то, или там, или человек, или просто какие-то события в твоей жизни, но сказано, что если ты наполнен любовью, ты будешь долго терпящим человеком, в тебе будет достаточно терпения. Вы знаете, читала такую историю про то, как одно миссионерское, как бы, ну, как служение набирало себе людей для того, чтобы послать их там в страны третьего мира, вот, чтобы они были евангелистами. И, значит, ну, тем людям, претендентам, которые хотели именно служить, было сказано, что вы должны явиться в офис миссии на 6 часов. И пришло множество людей. Прошел 1 час, 2 час. И люди стали возмущаться, которые пришли на собеседование, стали потихоньку расходиться. Прошел 3-й час, 4-й час, 10 часов утра, остался только 1 человек. Остался человек, который сидел и скромно ожидал, когда же его вызовут на собеседование. И тогда вышел служитель этой миссии и сказал: «Как ваше имя?» Он сказал: «Так-то и так-то. Вы можете проспелить по буквам?» У него такой взгляд, он закончил там теологическую какую-то семинарию, и его вдруг просят проспелать. Он говорит: «А ты можешь слово Бог проспелать по буквам?» Он говорит: «Да, конечно». Он это все сделал. И еще несколько таких, знаете, очень таких простых, можно сказать, тупых вопросов было задано, которые другого бы человека, служителя, просто вывели из себя. Он бы сказал: «Мало того, что я прождал здесь 4 часа, сейчас вы просто унижаете меня и издеваетесь, задавая вот эти глупые вопросы». Этот человек не сказал ни слова. Тогда этот служитель сказал: «Я зачисляю вас в свою миссию, потому что если люди увидят в вас это терпение, это смирение и эту любовь, и это желание говорить Слово Божье, они тогда обязательно будут принимать такого Бога». Вы знаете, очень часто нам не хватает терпения. Нам не хватает терпения, и Бог нас постоянно ставит в такие ситуации, где это терпение должно было бы проявиться. И, глядываясь назад, мы можем сказать: «И здесь я не довел до конца, и здесь я просто не досидел, не дотерпел» и так далее. Долготерпение – это одно из проявлений любви, оказывается. Поэтому, если мы хотим действительно, чтобы люди заметили в нас это, да, если они действительно, они нас будут спрашивать о таком Боге, который может произвести в нас вот такие черты характера. Дальше сказано: любовь милосердствует. В английском переводе сказано: любовь добра. Смысл здесь заключается в том, чтобы показать себя полезным кому-то. То есть любовь, она состоит из волонтеров. Она состоит из добровольцев, знаете, из тех людей, которые делают тогда, когда никто не хочет делать. Из тех людей, которые, знаете, просто в ущерб себе, в ущерб, может быть, семье, в ущерб, ну, каким-то своим желаниям, они идут и помогают другим, они заботятся о других. Вот это любовь. Если мы действительно любим кого-то, мы будем милосердны, мы будем добры к этому человеку. Дальше сказано: любовь не завидует. Вместо того, чтобы желать просто то, что имеет другой человек, любовь, она помогает, да, приобрести что-то для другого. Она радуется тому, что кто-то имеет, да. То есть она не завидует, она не ревнует это для себя, не желает для себя, но радуется за другого человека. Дальше сказано: любовь не превозносится. В английском переводе сказано слово bragging. Brag – это значит хвастаться, да? Я думала, что значит превозноситься? Любовь не хвастается. Она не хвастается ни своими духовными достижениями, ни помазанием своим, ни откровениями, ни какими-то материальными достижениями. Любовь скромна. Она не превозносится, не хвастается. Вы знаете, что в Библии вот это слово «брэг», да, больше нигде не встречается, но только в описании любви. Поэтому важно это запомнить, что плод любви, он не хвастается, да. Дальше, любовь не гордится. В буквальном переводе с греческого там сказано, любовь не пыжится, не надувается, да. То есть гордость, если присутствует гордость, тогда уже нету места благодати Божьей. То есть если есть гордость, значит мы, знаете, все заслуги, мы сваливаем их на себя, но не отдаем всю славу Богу. Но мы же получаем все по благодати от Господа. Поэтому, когда человек гордится, там нету места любви. Дальше. Любовь не бесчинствует. Не гордится, не бесчинствует. Что значит бесчинствовать? В английском переводе не грубит. То есть, если человек, он говорит, что он христианин, но он может нагрубить брату, сестре, если он может нагрубить в семье своей, если человек наполнен грубостью, это значит, что в греческом переводе это оно сказано, что то есть человек ведет себя уродливо, неприлично, непристойно. Любовь как раз действует наоборот. Как раз это кротость, как раз это смирение, как раз это мягкость. Дальше. Любовь не ищет своего. Любовь не эгоистична, можно сказать другими словами. То есть агапы, именно вот эта любовь, которая ничего не требует взамен, истинная любовь, она никогда не выпячивает себя на первый план. Она всегда на задней скамейке. То есть она, наоборот, других людей пытается подвинуть, помочь, просто вознести каких-то, даже если это твои заслуги, прожектор свой просто переведи на других людей. Дальше. Любовь не раздражается. Любовь не раздражается. То есть она не может легко впасть в раздражение, в злое. Человек не подвержен вспышкам эмоций, знаете. Если человек действительно наполнен любовью, у него будет ровное просто такое, знаете, настроение постоянно. Любовь не помнит зла. Это, знаете, такой вопрос вообще интересный. Очень часто мы с вами такие, знаете, бухгалтеры, ведем учет. Кто что сделал плохое, кто как обидел, кто как поступил, кто где споткнулся. И получается, что мы вроде как и людей прощаем, и вроде как бы уже не, знаете, не упрекаем их. Но эти люди все равно, они становятся заложниками нашей памяти. Нашей памяти о тех проступках, которые они сделали. И если человек оступился, ты можешь потом даже не ему сказать, а с кем-то взять и перетереть, как семечки. А ты помнишь, как там, я не знаю, кто-то там вот так вот, ты представляешь? И то есть вот эти перетерки, да, любовь не помнит зла кем-то сделанного. Не только зла, но каких-то, знаете, проступков. Дальше, любовь не радуется неправде. И не блаженствует злу, не радуется неправде. Это то же самое, похожие вещи. Когда человек оступается, и ты понимаешь, да, он грешник, он оступился, и у тебя внутри такое чувство, ну вот так вот ему и надо, или у него какие-то проблемы. Но вот это вот он получил действительно по заслугам. На самом деле любовь, она радуется истине, она радуется, когда человек хоть на грамочку, но он приближается к Богу. Любовь радуется истине. Вместо того, чтобы зацикливаться на пороках, любовь, наоборот, она аплодирует успехом. Если это даже какой-то маленький успех, если какая-то маленькая победа, но любовь, она высвечивает эту победу. Дальше, любовь покрывает, всегда покрывает или защищает. Любовь все покрывает, да, сказано, все покрывает, любовь все покрывает. Покрывает в плане, знаете, как мягкое какое-то одеяло любви, и оно действительно, знаете, оно не высвечивает пороки и грехи, но наоборот оно покрывает. Когда известный художник писал картину Александра Македонского, я не знаю, он, шрам у него был такой некрасивый, да, на лице, и он как-то написал эту картину так, что реально он просто как-то тень от руки, она просто прикрывала этот шрам, чтобы не бросался этот изъян на картине. Очень часто, когда мы с вами говорим о каких-то людях, когда мы участвуем в их жизни, у нас всегда два чойса. Высветить их пороки, заострить просто их какие-то несовершенства, да, оголить, как сказано, мы оголяем часто нашего ближнего, или наоборот, покрыть это все, покрыть любовью. Это не значит, что мы должны полностью грех покрывать любовью, хотя Писание и говорит, что любовь покрывает множество грехов. Может быть, вместо того, чтобы кого-то обличить, мы наоборот к этому человеку должны подойти с любовью. И эта любовь, она настолько сама будет обличать этого человека, что у него уже просто потом ни язык не подымется, ни рука не подымется просто сделать этот грех. Смотрите, да, так и сказано, любите друг друга глубоко, потому что любовь покрывает множество грехов. 1 Петра 4:8. Любовь всему верит. Любовь всему верит. Часто люди запутываются, обижают нас, оскорбляют, может быть, врут нам, знаете. И Иисусу точно так же подошли и сказали, сколько раз нужно прощать? 7 раз по 70, да? Точно так же часто люди говорят, ну вот он же врет, вот он же обещает, и он не делает. Сколько раз я должна ему верить? Сколько раз я должна прощать? Я хочу сказать, 7 раз по 70. Мы должны быть просто наполнены радостью, чтобы давать человеку второй и третий, и четвертый шанс. Не нам решать, когда придет вот это его прозрение. Не нам решать, когда эта цифра, она закончится, и человек действительно покается. Но мы должны давать шанс человеку. Дальше сказано, что любовь всего надеется, всегда надеется. Сказано в английском «всегда надеется». Вы знаете... Надеяться – это значит ожидать с желанием. Надеяться – это значит отказ принять отказ как бы окончательным решением. Знаете, мне понравилось, когда мы с Сашей ходили по поводу иммиграции, когда мы подавали эти документы, и, в общем, суд когда был, и вынесли решение о его депортации. И вот он так твердо, настолько он говорит, что «а я все равно верю, что жена моя и ребенок приедут». То есть, да, его сделали решение окончательно. Ничего, что я пример привожу. Вот. Но он говорит «я отказываюсь». То есть он внутренне, он отказывается в это верить. Просто он продолжает надеяться. Он отказывается верить именно вот в это окончательное решение. Он продолжает надеяться. Очень часто он нам ставит диагнозы. Нам выносят решения. Нам выносят решения доктора, судьи, там, я не знаю, кто угодно. Но если мы наполнены любовью, поверьте, Бог может сделать чудо. Если ты под зонтиком любви, Бог может сделать чудо. Он может любое решение аннулировать, любой диагноз аннулировать, но проверь свою жизнь, проверь свои отношения, наполнен ли этой любовью. Любовь, запомните, просто эту картину нарисуйте, это защитный зонтик твоей жизни. Если ты ходишь в любви, то на тебя нет закона, ни иммиграционного, ни закона обвинения, который сатана постоянно обвиняет. На тебя нет закона, если ты ходишь в любви. Дальше сказано, любовь все переносит. Любовь все переносит, это буквально означает, она остается под, то есть она остается под кем-то в каких-то отношениях. Смотрите, есть некоторые люди, которые нас вообще раздражают, да, и мы не переносим их. Ну, он рядом стоит, ну, не переношу просто, вот уйти бы подальше от него. А может быть, с этими людьми тебе придется провести вечность потом на небесах, да? И если он тебя, извини меня, здесь кумарит, он тебя здесь раздражает, как ты с ним вечность будешь вообще проводить? Поэтому научитесь ладить с людьми здесь, да? Потому что, опять-таки, каждый день это тест, каждый день это проверка. Поэтому не нужно думать о дарах духовных, что, опять-таки, я говорю, это хорошо. Но нужно спрашивать себя, научился ли я любить? И хочу некоторые вам сказать такие меры, как бы такие, знаете, как бы советы, что мы должны с вами любить тех, кто рядом с нами. Кто-то сказал, чтобы любить весь мир, для меня это несложная работа. Единственная реальная проблема – полюбить человека, который живет по соседству. Это правда, да? Весь мир любим, весь Мичиган любим, всех грешники, но мы их любим, мы всех спасем. Но вот соседа своего разорвал бы на кусочки. То есть это не любовь, вы знаете, это не любовь. Нам повелено любить независимо от того, насколько невнимателен наш супруг, насколько он тебе подарил, не подарил цветы. Всем приятно любить супруга, который каждый день цветы дарит. А если не дарит, попробуй полюби. Если наши родители предъявляют к нам претензии, или наши дети разочаровывают нас, мы все равно продолжаем их любить, правда? Мы же не отказываемся. И поэтому самое первое – научиться любить тех, кто рядом с нами. Тех, кто рядом с нами. Опять-таки мы можем говорить, вот мы любовь понесем всем-всем людям, покажем Иисуса, Христова любовь, церковь, любовь Христова, но мы не можем полюбить тех людей, которые рядом с нами. Мы еще раз с Никитой разговаривали на эту тему, и действительно, это должно быть настолько в нашем сердце, что твоя семья, это как маленький такой, знаете, как место военных действий, может быть, иногда, но это испытание тебе, это возрастание вот этой твоей любви, которая зернышком посажена Иисусом, и если ты здесь не дашь ей возрасти, то никогда на ней плоды не созреют, и люди даже не увидят это. Дальше. Второе, любить тех, кто отличается от нас. Многие из нас имеют такое негативное отношение к тем людям, которые или другого цвета кожи, или другой национальности, или у них другой образ жизни, или у них, знаете, кольцо в носу, или они слушают другую музыку. То есть мы тяготеем, знаете, каждый к тому, кто имеет, ну, тоже образование, или уровень какой-то тот же самый, или тот же достаток, или тот же цвет кожи. Этого не должно быть в христианах. Этого вообще не должно быть в христианах. То есть нам нужно стремиться жить, любить людей разных. Разных, может быть, совершенно не похожих, знаете. И вот это, знаете, не должно быть религиозного этих предрассудков вообще. Джойс Майер рассказывала, известная проповедница, она рассказывала о том, что кроме того, что у нее вот это служение, как она ездит, проводит конференции, у них есть церковь. И в эту церковь они, значит, они взяли, купили автобус, и они едут в даунтаун, собирают всех бомжей, собирают всех людей, которые, ну, с улицы живут, и привозят раз в неделю на служение. И она говорит, об этом не все знают, но у нас есть небольшая церковь в штате Миссури. И она говорит, как бы церковь была наполнена, ну, людьми такими, знаете, самодостаточными, состоятельными всеми. И когда мы начали вот это служение бомжам, церковь резко поредела. То есть полностью, говорит, это не каждый может пройти это испытание, чтобы сесть рядом с бомжом, да, и он, может быть, сидит, от него плохо пахнет, у него нету половины зубов, может быть, там такой запах, что вообще просто хоть вообще святых выноси, но это было испытанием, говорит, нам, христианам. Я вам хочу рассказать один случай, это реальный случай. Я когда-то рассказывала, он имеет украинские корни, этот пастор, Джим Цимбала. Это известная церковь, очень многочисленная, она находится в даунтауне Нью-Йорка. И он рассказал, этот пастор, следующую историю. Однажды после пасхального служения, сказав хорошую такую проповедь, и, в общем, много людей вышло на покаяние, и он уже был такой уставший, знаете, удовлетворенный такой пастор, как я иногда после служения, хочется просто вытянуть ноги, да, и расслабиться. И он точно так сел, это самое, на сцену, спустил ноги, тут еще люди подходили, служители за них молились, там возлагали руки, он такой уставший, ослабил галстук, и сидит такой, расслабился, и смотрит на третьем ряду, сидит бомж. И бомж этот смотрит прямо в упор на него такой. И он говорит, я уже привык к тому, что постоянно бомжи приходят к нам, это даунтаун, и берут деньги там на выпивку, на еду. И мы, говорит, обычно деньги не даем, но вводим их куда-то покушать или даем еду, покупаем им. И вот он смотрит так на меня и как бы, ну, говорит, что я хочу с тобой поговорить. Я-то говорю, со мной? И, говорит, посмотрел, что все служители заняты, говорит, потому что в другой бы момент я просто его как бы послал кому-то, чтобы с ним разобрались там и все. Но думаю, все служители молятся, и я, говорит, встал и так пошел по проходу. И на расстоянии уже 5 футов я почувствовал этот удушающий запах, который шел от него, мочи, алкоголя и всего-всего. И я, говорит, к нему приближаюсь, а сам так поворачиваюсь, воздуха набрал и к нему подхожу. И, говорит, подхожу к нему и говорю, привет, брат, как ты? И он говорит, ну, хорошо. Он говорит, как тебя зовут? Он говорит, Дэвид. Он говорит, как долго ты на улице живешь? Он говорит, 6 лет. Он говорит, ну, говорит, тебе, наверное, деньги нужны. И говорит, я полез в карман и вытащил там мелочь. И говорит, обычно мы деньги не даем, но я тут уже был такой, говорит, ну, помазанный проповедник, уставший весь, такой крутой. Думаю, там ему деньги, чтоб только он уже оставил меня в покое. А он, этот бомж, подошел к нему в упор, вот так пальцем ткнул его в белую рубашку и сказал, мне не надо твои деньги. Я хочу твоего Иисуса, о котором ты сейчас проповедовал. И этот пастор, он говорит, у меня брызнули слезы из глаз. Потому что, говорит, мне стало так стыдно, что я сейчас говорил двухчасовую проповедь, но когда Бог меня протестировал на этом человеке, я хотел откупиться от него пятеркой или десяткой. И я стал плакать. И он точно так же стоял и плакал. Я, говорит, обнял его, говорит, и я уже не чувствовал этого запаха. Я прижал его к своей белоснежной рубашке, и мне казалось, что он пах самым лучшим ароматом в мире, ароматом Иисуса. И вы знаете, пока мы не научимся действительно вдыхать аромат вот таких вот пропащих, может быть, людей, тех людей, которые нас, может быть, раздражают, от которых нам легче откупиться деньгами, вы знаете, мы так и не сможем войти в присутствие Божье, мы так и не сможем войти через Иисуса вот в эту дверь. Может быть, мы войдем на небо, но мы будем где-то далеко. Но это еще не конец истории. Он плакал с ним. Потом этот человек покаялся. Потом они положили его в госпиталь, они сделали ему детоксификацию, значит, потому что там было столько алкоголя и наркотиков. За 6 дней он был полностью чистый. Полностью чистый, он получил все освобождение. Вот. Потом они собрали деньги, поставили ему зубы, потому что он был вообще без зубов. Этому человеку было 30 лет, выглядел он на 60. И когда он вот с этими зубами, когда он уже приведенный такой в порядок, когда он пришел в церковь, вся церковь встала и хлопала просто. Все были в шоке вообще. После этого, так как у него не было дома, они ему нашли там небольшие апартменты. И Джон Цимбал, он рассказывает, что этот человек, он проводил, говорит, Крисмас, говорит, и Сенсгивен он проводил, говорит, в моей семье. И мы его взяли на работу, он работал мейтенсом в церкви, и у него была феноменальная память. Он запоминал места из Писания очень быстро. И, говорит, он стал посещать там все курсы, библейские классы. И я, говорит, увидел вот в нем эту искру и желание служить. И, говорит, когда был Thanksgiving, у него не так много денег, но он, говорит, я никогда не забуду этот его подарок. А подарок его был белоснежный платок носовой, который он мне подарил. И для меня, говорит, это настолько было трогательно. Этот белый платок, это действительно та белая святая одежда, которую одел на него Иисус. И после этого он стал учиться, и через некоторое время они рукоположили его как служителя. И сейчас он является пастором в церкви в Нью-Джерси, в Нью-Йорке. Вот вы знаете, действительно, научиться любить тех, которые, кажется, нам, ну вообще, может быть, вообще они к Богу-то никогда не придут. Никогда не делай таких выводов. Никогда, потому что Бог, Он ни на ком не ставил крест, Он ни на ком не сдавался, никому не давал последний шанс. Но когда он свидетельствовал через год уже потом, когда он стал служителем, и когда он его представлял, этот Джон Цимбал, он говорит, сейчас я даю микрофон благословенному мужу Божьему, служителю и проповеднику, то есть год назад обернуться, каким он был и каким он стал. Поэтому очень часто, когда нам хочется просто откупиться, закрыть глаза, знаете, постучите просто в свое сердце, загляните. Может быть, этому человеку нужна просто любовь, просто прощение, сочувствие. И эта любовь, она действительно покроет множество грехов, она может сделать чудеса. Дальше. Мы должны учиться любить тех, кто с нами не согласен. Очень много есть, знаете, спорящих с нами людей, и атеистов, и, может быть, других деноминаций. Но вы заметили, что этих людей действительно их трудно любить. Их трудно любить, потому что, опять-таки, если что-то противоречит нашим убеждениям, очень трудно с этим согласиться. Но вы знаете, как раз на таких людях, эти люди как терки, они обтачивают нас, они срезают в нас вот это, знаете, наше несмирение, нетерпение. Эти люди специально даны в нашу жизнь, чтобы Господь просто через них, Он работал и с нашим характером тоже. Научись любить тех, кто с нами не согласен. Научись любить тех, которые раздражают нас. Это не просто, конечно, людей, которые, любить людей, которые раздражают нас, которые, может быть, нам вообще иногда кажутся, я не знаю, ну, глупыми, или, я не знаю, просто, ну, думаешь, действительно, ну, что вообще, что он творит вообще по жизни? Но, опять-таки, твоя любовь может привести этого человека к Богу. Люди, которые нас ранят, люди, которые нас обижают, это уже, знаете, высшая степень пилотажа, как любить таких людей. Архиепископ Крамер был такой, которого казнили. И он сказал такую вещь, я даже не поняла сначала. Он сказал, что если вы сделали мне не милость, вы приобрели меня как друга на всю жизнь. Думаю, вау, что-то тут опечатка или что? Если вы сделали мне не милость, вы приобрели меня как друга на всю жизнь. То есть, можете ли вы так сказать, если меня кто-то ранил, то я за этого человека сейчас так начну молиться, что в конечном итоге он придет к Богу. Я стану его другом. То есть это высший уже уровень. И прежде чем этот вот епископ был замучен, он сделал удивительное заявление. Он сказал, у меня никогда не было большего удовольствия в жизни, чем забыть и простить травмы, которые были нанесены мне, и раны, и показать милость к тем, кто причинил мне зло. Для меня не было большего удовольствия, чем показать милость к тем, кто причинил нам зло. Вы знаете, что Иисус сказал, кто без греха, пусть первый бросит камень. Кто без греха, пусть первый бросит камень. Что мы вообще можем сделать, если у нас... Вот сейчас мы слушаем все это, да, и мы осознаем, что любви во мне вообще нет, мало очень, да. Во-первых, тебе нужно признать это, признать и просто покаяться в отсутствии любви, покаяться в том, что просто ты действительно, ты недостаточно любишь, ты недостаточно просто показываешь любовь близким, дальним, знакомым, друзьям, я уже молчу про врагов. Дальше, мы с Перес недавно разговаривали, и она говорила, как тяжело, когда нету поддержки рядом с тобой, когда люди, которые рядом с тобой, не понимают тебя. И я сказала, Перес, даже пусть весь мир отвернется от тебя, но если Бог будет на твоей стороне, ты уже победитель. Поэтому фокусируйся не на людях, а на Боге. И Бог может дать тебе любовь, Бог будет заботиться о тебе. Не полагайся на людей никогда. Дальше, определи тех людей, которых тебе тяжело любить. Определи просто этих людей и начни за них молиться. То есть одно дело сказать, он меня раздражает, не хочу с ним даже рядом сидеть, вот я здесь сяду, а он пусть на той скамейке. А ты молился за этого человека? Ты вообще молился конкретно, просил, чтобы Бог помог тебе изменить свое отношение к нему? Поэтому определи просто вот эти вот просто проколы, эти дырки в твоей жизни, эти открытые двери, которые сатана держит, и вот этим раздражением просто он тебя как на веревочке, как куклу-марионетку, знаете, дергает. Дальше. Начни обходиться с этим человеком любящим образом. То есть, смотрите, очень хорошие стихи. 1 Иоанна 3,18. «Дорогие дети!» Иоанн так нежно писал, он даже говорил «детки». Детки в радостной вести в переводе, дорогие детки, станем любить не словом или языком, но делом и истиной. То есть, что ты сделал для него? Что ты сделал конкретного? Что, может быть, тебе этого человека очень легко будет приобрести, если ты покажешь что-то, дела любви какие-то. У того же Льва Николаевича Толстого есть рассказ про двух старцев, про двух таких пилигримов, которые решили сделать паломничество на святую землю. Это в начале века, и как раз времена, когда был страшный голод на Украине. И вот этих два паломника пошли в Иерусалим, поклониться святыням, поставить свечки, поцеловать святые места. Один из этих людей был очень богатый человек. И он продал половину имения, взял с собой деньги, чтобы ему хватило на это путешествие. Второй был скупой, и он оставил все свое достояние там на соседей, на родных, чтобы они за этим ухаживали. Сам всю дорогу переживал, как это все будет. Вот. И они двинулись в путь. И когда они двинулись в путь, они пришли в Украину, они пришли вот в украинские села и зашли в один дом. Когда они зашли в один дом, они увидели этих пухнущих детей. Они увидели, что семья уже полностью приготовилась умирать. И этот человек, который нес с собой много денег, он пошел в лавку, купил еды, купил им лошадь. В общем, все просто все свои деньги потратил на эту семью. Второй человек, и он это все сделал буквально за один день, второй человек лег на лавку и проспал всю ночь. На следующее утро, когда он проснулся, он увидел, что его спутника нету рядом с ним. И он подумал, что он, наверное, его оставил и уже дернул, как бы пошел в этот, в Иерусалим. И этот второй человек, этот скупой, он пришел в Иерусалим, потратил множество денег, поставил свечки на все святые места, всюду поклонился, взял святой воды с Иордана, то есть побыл там и как бы по полной программе он там как бы потратил все эти деньги, которые у него были на это путешествие, и пошел назад. Когда он пошел назад, ему опять пришлось проходить через эту деревню, и он зашел в эту же самую хату. Когда он зашел, он просто не узнал, потому что все дети были накормлены, и, в общем, люди стали понемножку приходить в себя, и они ему рассказали историю о этом чудесном спутнике его, который все деньги просто потратил на них и так и не пошел в Иерусалим. Все они шли вдвоем в Иерусалим, чтобы повстречаться там, знаете, с Господом, чтобы просто конкретно прикоснуться к этим святым местам. И тогда он догадался, что сделал вот это вот все спутник его. И когда он понял, что даром он сходил в Иерусалим, даром он хотел найти там Бога, потому что Бога он так и не нашел. А вот этот человек, который действительно все свое состояние он отдал нищим, все свое состояние он потратил на тех людей, которые нуждались, он нашел Бога. И он сел, этот человек, и заплакал. Потому что всю дорогу, пока он даже был на этих святых местах, пока он шел, все его мысли были, как там его хозяйство, как там его корова, как там на полях, как там его родственники управятся со всем этим. И вы знаете, вот это действительно интересный такой рассказ, но очень часто действительно наша любовь, она проявляется вот такими делами, делами жертвы. Но я хочу вам сказать, что есть одна опасность, когда проповедуешь на все эти темы, человек сидит и впадает в депрессию, знаете, и думает, ну, все, короче, пастор Лена сказала, такое ощущение, что она тут только святая, что вот там только все это написано, а у меня этого ничего в жизни нету. Вы знаете, 2 дня назад мне было очень-очень стыдно, и поверьте мне, что у меня есть очень много еще вещей, которые мне нужно исправлять. Мы ехали с Ланчес Перес, и нас подрезала женщина. Подрезала женщина, я уже не помню, что она там нам, ну, вернее, я хотела свернуть, и я не увидела ее, и чуть не столкнулись, и я уже не помню, она там или палец показала, или там что-то она сказала, но я сказала, Господь да благословит тебя, God bless you, и Перес так поворачивает на меня такой взгляд, удивительно, говорит, да, пастор Лена, мне до тебя еще далеко, но это не все, и вы знаете, и мне тут подступил комок к горлу. Потому что мне так было стыдно слушать эту ее похвалу, потому что буквально 2 дня назад, перед тем, как ехать в церковь, мы забирали Лешу, и на метропарквее точно так же меня подрезал один парень черный. И все, что меня сдержало, моя христианская еще, знаете, такое терпение, я палец, конечно, не показала, но я сказала ему пару ласковых слов. Вот. И каково мое было удивление, он меня подрезал и встал передо мною на светофоре. И тут он раз, открывает окно и вытягивает руку. Думаю, ну сейчас мне будет палец. И он так в это, ну, по пояс высовывается и говорит, I'm sorry, простите, меня просто там так сзади прижали, что у меня не было другого выхода. Как мне стало стыдно. Как мне стало стыдно, что я на него вылила свой гнев, понимаете? И пусть Перес не думает, что я такая праведница и святая, да, благословила женщину, потому что 2 дня назад еще я ничем от этой женщины не отличалась. И все мы с вами, мы должны понимать действительно, что если мы не будем эту любовь взращивать, культивировать в нас, понимаете, мы никуда не придем. Мы никуда не придем. Поэтому очень часто, знаете, сейчас продают популярные искусственные фрукты, знаете, их кладут в вазу, они настолько красивые, хочется съесть. И вот я вам рассказывала про виноградную гроздь, да, любовь, мир, долготерпение, вера. И вот можно взять настоящую гроздь, и можно взять искусственную, и она ничем не будет отличаться, она у тебя в вазе будет лежать месяцами, и как будто свежий фрукт, но когда ты поближе поднесешь, ты увидишь, что это пластик. Ты увидишь, что это искусственное. Так вот, как бы мы ни были красиво, не выглядели сегодня воскресенье, завтра наступит понедельник. И Бог, Он видит, или у нас искусственная наша любовь, или у нас искусственное христианство здесь в церкви, или оно настоящее. И завтра будет день проверки, чтобы мы все это с вами помнили. Мы в четверг говорили и читали отрывок о лозе. Иисус сказал, что «Я лоза, а вы ветви, отец мой виноградарь». И на лозе растут разные ветви, одни сочные, которые приносят плод, а другие сухие. Но придет момент, когда виноградарь, не найдя плода на сухих ветках, он просто срубит их и бросит в печь огненную. Точно так мы с вами все называемся христианами, все называем себя, что мы верим в Бога Иисуса Христа, но у кого-то есть плоды, а кто-то уже засох. И как страшно, что Господь говорит, что Отец мой придет, и Он срубит просто эти сухие ветки. Вы знаете, очень часто наша любовь, она не должна двигаться какими-то мотивами. Знаете, вот если я сделаю это, то мне будет похвала, и этот человек, там, может быть, меня похвалит или кому-то скажет, или Бог это увидит. Вы знаете, любовь есть такое слово экстравагантное. Экстравагантное, то есть blow your mind, вообще, то есть шокирующая любовь, да? Вот, например, ты приходишь домой, да? И я прихожу домой, например, и смотрю, мои пацаны все комнаты убрали. Чистота, и мою комнату, и внизу, и пол помыли, и все-все-все. Я в шоке такая. Я сразу говорю, покажите свои дневники. Какую вы оценку получили? То есть у меня сразу такие мысли, это неспроста. Или Славик мой приезжает такой из рейса, и ведро роз такое, и раз, и заносит мне. Думаю, вау, это неспроста. Это или чека нет, или его с работы уволили. То есть сразу такие мысли. Но я вам расскажу другой случай экстравагантной любви. Когда Иисус возлежал со своими учениками, когда к нему пришла женщина-блудница, когда она принесла целую бутылочку, алавастровый сосуд, наполненный маслом, дорогостоящим маслом, это было масло очень такое ароматное, которое не каждый мог позволить себе купить. И это масло использовали блудницы, проститутки, чтобы привлечь этим запахом мужчин. Это масло было дорогое, и ученики сказали, что это годовая оплата, что это масло можно было продать и потом раздать деньги нищим. Но эта женщина, она сделала действительно такой экстравагантный, шокирующий поступок. Она разбила эту бутылку. Не то, что она там, знаете, две капельки, как мы елей там капнула и помазала там Иисуса, пригладила. Нет. Она разбила эту бутылку как знак того, что она разбивает всю свою жизнь, все свои грехи, поступки. Она все разбивает перед ногами Иисуса. И она нисколько просто, знаете, ну, разумно было бы несколько капель и помазать там Иисуса, бутылочку закрыть пробкой. Она все разбила. Она разбила все, вылила это масло, мало того, она вылила ему на ноги, на волосы, и потом своими волосами взяла и отерла ему. Вот это пример экстравагантной любви. Мы настолько привыкли, что наша любовь, она за этим что-то стоит, и когда мы что-то делаем, у нас уже внутри какая-то мысль, а вот он это заметит. А вот сделает такой поступок любви, чтобы он просто снес крышу твоему супругу или супруге, или твоим детям, или твоим родителям. То есть вся просто, знаете, все хождение людей, когда они ходили за Иисусом, оно было, знаете, какие-то мотивы. Больные, хромые, там, прокаженные, им нужно было исцеление. Зеваки, там, им нужно было чудо увидеть, да. И очень часто сейчас люди, вот если бы Бог мне чудо показал, да. Или фарисеи, им нужно было просто его унизить и просто показать свое превосходство. У каждого был какой-то мотив. Но у этой женщины не было никакого мотива. Она просто хотела показать свою любовь, потому что она действительно любила его. И вот я бы хотела, чтобы мы с вами действительно выражали так любовь и Богу, и людям. Иногда может быть шокирующе, неожиданно, экстравагантно, как угодно, но чтобы человек видел, что ты его любишь просто так. Не потому, что тебе нужно, чтобы он пришел в церковь, но потому, что эта любовь, она из тебя истекает, потому что ее излил туда Дух Святой. Аминь. Давайте мы сейчас встанем и помолимся. Вся слава Господу. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Иисус, за то, что Ты, Господь. Ты нас, Господь, учишь, Боже. Ты даешь нам такой великий, пример, Господь, Твоей любви. И самый главный пример, Господь, когда Ты висел на кресте, Господь. Когда Ты был поруган и оплеван. Когда Ты висел совершенно голый, Господь. И Ты не обвинял никого. Но Ты любил весь мир, и Ты всех прощал, Боже. И в этот момент Ты вознес глаза к небу и сказал: «Господь, прости им, ибо не ведают, что творят». Боже, научи нас такой любви. Научи нас такой жертве. Научи нас, Господь, такой шокирующей любви, Господь, чтобы через эту любовь, через этот канал люди, они просто шли, Господь, к Тебе. И не надо, чтобы они шли в церковь, но пусть они находят Тебя, Господь, потому что Ты будешь жить в наших сердцах. Потому что Тебя мы будем являть через нашу жизнь, через наши дела, Господь. Помоги нам это понять. Помоги нам это осознать, Боже. Не дай нам судить других, что кто-то больше, кто-то меньше, Господь. Чья-то ягода кислее, чья-то слаще, Господь. Но помоги нам, Господь, питаться этим соком. Не быть сухой веткой на лозе, Господь, но питаться Твоим соком, Господь, чтобы не быть брошенным в огненную печь, чтобы не быть срубленными, Господь. Помоги, чтобы плод Духа Святого, чтобы он произрастал в нашей жизни, Господь, чтобы он был на наших ветвях, чтобы он был в нашей жизни, в наших делах, Господь, чтобы люди, они видели эту гроздь, чтобы они видели, Господь, эти плоды Божии. Помоги нам, Господь, помоги нам, Господь, слышать Твой голос, Твой тихий голос, когда Ты говоришь нам через нашу совесть, Господь, когда Ты говоришь нам через Слово Твое, через проповедь, Господь. Помоги нам закрыть все дырки, все двери, которые открыты. Помоги нам восстановить отношения с теми людьми, которые нас просто раздражают. Да не будет этого в нашей жизни, Господь. Но научи нас, Господь, Своей любви. Научи, Господь, этой любви, великой любви, Господь, которую Ты являешь нам каждый день, Боже. Каждый день, Господь. Я благодарю Тебя, я славлю Тебя за все, любимый. Аминь. Аминь.